Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.
Ну что ж, мы продолжаем. Сегодня наша героиня Мария Тюдор. Наталья Басовская ведет свой рассказ. Сергей Бунтман ведет передачу. Мы остановились на разводе Генриха VIII с Екатериной
Арагонской. Начав эту процедуру, так сказать, начав с идеи в 1527 году, он 6 лет. Генрих VIII шел к этому событию и в 1533 развел себя с надоевшей женой. Тысяча причин, вероятно. Развод состоялся, и Мария, которая до этого была законной наследницей, единственной наследницей, уже имела титул принцессы Уэльской, то есть ее права на английский трон подкреплялись этим титулом, лишается титула, лишается статуса. Из 12 до 16-летнего возраста она дочь ненавистной разведенной жены и находящаяся в абсолютной опале совместно с матерью. Как говорят в повседневности, в этом разводе она оказалась на стороне матери. Она оказалась-то, наверное, никак иначе не могло быть, потому что ее же сразу лишили и свойства того, что признание того, что она законная дочь, того, что она законная наследница, принцесса Уэльская. Кроме того, католическая вера, в которой она воспитана, она ее тоже мгновенно не могла растерять и очень любила труды отцов церкви с раннего детства, о чем я говорила. В итоге она оказывается в положении на смену золотому детству, приходит статус внебрачной дочери, так ее теперь называют. Соответственно, обращаются, переселяют в гораздо худшие условия, чем были до сих пор. Она в небрежении, у нее был уже свой двор. Да мало того, она готовится к смерти, потому что начинаются казни неугодных людей, тех, прежде всего, кто не поддержал эту реформацию, проводимую сверху.
Отметим, что этих казней было много.
Очень. Только она превзойдет отца, и в этом вопросе это страшно. Вот в этом превзойдет. Лучше превзошла в чем-то другом. Казнен Томас Мор, что произвело вообще впечатление на всю Европу тогдашнюю. Хотя коммуникации были не очень надежными, но были. Эразм скончался очень скоро после получения известия о казни Томаса Мора, потому что любил его как ближайшего родного своего друга. А в сущности официальный повод для казни Томаса Мора, официальное основание, это отказ его принести присягу новому статусу короля, как главы англиканской английской церкви, его новой жене Анне Болейн, принять этот новый брак, признать его законным. Все это Томас Мор сделать отказался, прекрасно зная, что обрекает себя на смерть. И вот в этой ситуации, когда она оказалась, Мария, такой фигурой преследуемой, у нее появляется новая популярность, первая в ее жизни. Ну, до этого была придворная популярность. Династический товар, хорошенький ребенок, хорошенькая принцесса, которая танцует для послов. А вот здесь появляется первая народная популярность. Вещь страшная, сложная и очень нестабильная. Но известно, что народ часто жалеет гонимых.
Конечно.
Жалеет. Да, потом быстро-быстро переметнется. Но пока она вместе с Екатериной Арагонской оказалась в статусе тех, кого жалеют. Тем более, что Екатерина проявила определенную твердость. Ее могли и заточить, но не заточили. Просто не позволяли жить вместе с дочерью. И держали в таком довольно жалком замке. Ее не казнили, что тоже достаточно удивительно. Но это, конечно, потому что она оттуда родом из Испании. Это была бы война с Испанией. Она подписывала письма до конца своих дней. Екатерина несчастная королева. Хотя официально ее королевой уже никто не считал. Разгорающаяся реформация в 30-е годы обретает страшные, крайние формы. Вот наиболее потрясший меня, например, факт из того, что произошло, это разграбление и уничтожение знаменитой гробницы Томаса Бекета, святого архиепископа Кентерберийского, который был убит в 12 веке. Ну, в общем, видимо, по приказу такому, негласному приказу короля Генриха II Плантагенета. У его гробницы происходили чудеса, происходили исцеления, это было место паломничества. Гробница была богатейшим образом изукрашена. И вот под флагом реформы церкви, борьбы с католическими предрассудками, с ведома Генриха VIII разграбили эту гробницу, выковырили драгоценные камни, растащили драгоценные ткани и кости сожгли святого, а потому что Генрих подписал такой текст. Томас Бекет, бывший епископ Кентерберийский, XII века, провозглашенный римской властью святым, с этого времени таковым больше не является, и его не следует почитать. Вот такие крайности, такие жестокости, которые, конечно, впитывала в себя и Мария, будущая кровавая. И в этой вот тяжелой обстановке реформации она и ее мать, непреклонная Екатерина Арагонская, становятся знаменем контрреформации будущей. Все силы, которые, прежде всего, север Англии, Шотландия, те, кто не приняли проведенную реформу Генриха VIII...
У шотландцев другая будет реформа.
Да, у них будет своя, но да. Они держатся за католическую, пока за католическое знамя. Для них фигуры Екатерины Арагонской и преследуемой Марии очень желательны. До падения Анны Болейн, так сказать, статус Марии был так труден, что, в общем, она помышляла даже о побеге из Англии. Ей подчас грозила смерть. Но в 1536 году Генрих VIII, неустойчивый муж и неустойчивый король, казнил Анну Болейн. Это отдельная история, подробностей о ней говорить сейчас не будем. И через 11 дней после казни матери Елизаветы I, Анны Болейн, вступил в новый брак с некой Джейн Сеймур. И эта молодая Джейн Сеймур, наконец, родила ему сына в 1537.
Да, но прибавилась еще одна гонимая принцесса.
Да.
Да,
Елизавета, да. Дочь Анны Болейн. Итак, две.
Еще одна незаконно Мария, рожденная.
Мария от Екатерины Арагонской, ставшая незаконной, потому что состоялся развод и потому что брак вообще признан недействительным. Анна Болейн, которая была казнена как бы за предательство, за измены, там бог знает, что ей приписали, и на почве казни ее матери брак тоже объявили незаконным. И родился законный мальчик. В 1537-м Джейн Сеймур родила сына. Это будущий английский король из династии Тюдоров, который недолго будет править. Эдуард VI, он будет править всего 4 года. Нет, 6 лет. Он будет править 6 лет. Пока никто не знает, какая будет его судьба. Роды очень трудные. Через несколько дней после его рождения Джейн Сеймур умирает. При дворе ползут слухи, и по стране ползут слухи, что на самом деле роды были трудные, и надо было бороться за жизнь и матери, и ребенка. И как это бывает, он сказал только спасать наследника. Поэтому Джейн Сеймур была обречена. Мария... Крестная мать принца – это вроде бы милость. Но опять не наследница, потому что теперь есть наследник. А она отодвинута в тень, и то, что она была объявлена незаконно рожденной, не отменено. Какая изломанная жизнь! Она должна быть изломанной, мучительной, потому что между двумя конфессиями, между двумя родителями, между двумя Англиями, одна принимает реформацию, другая нет, между двумя странами, потому что испанские родственники все время пишут ей письма, в которых ее морально поддерживают, могущественный Карл V, ее кузен, он как бы всегда, ей кажется, в любую минуту двинет великие войска ей на помощь.
Да, он ее кузен, да. Давайте уточним, здесь все. Он ее точно двоюродный брат Марии.
Да,
да, двоюродный брат Марии.
Совершенно
так, верно. Что это будет очень важно. Для последующего здесь спрашивают, что будет двоюродный племянник, будет ее Филипп II.
Потому что она выйдет замуж за сына Карла V, Филиппа II.
Да.
Между тем продолжаются торги на династическом рынке. Марию по-прежнему сватают. Начали в 3 года, мы говорили. Я просто перечислю, за кого еще предположительно ее сватали.
Да, вы послушайте уровень?
За дофина Франции.
Нормально.
А потом к союзу с Габсбургами повернулись, и она предполагаемая невеста императора Карла V, кузена Марии. Она побывала его теоретической невестой. Даже прислала ему какое-то кольцо, которое он со смехом надел на мизинец и сказал, ну что ж, буду носить в память о ней, много старше и так далее. А потом снова планы, связанные с Францией, ей 12 лет. Потом шотландский король в 30-е годы. Кто-то из Юго-Восточной Европы, это падение статуса, это где-нибудь Балканы, то есть это туманные были слухи, но настолько был снижен ее статус, что ее могли отдать за какого-нибудь там славянского князя. Да. Потом за сына герцога Клевского, но это тоже, это провинция, это ничтожество. Франческо Сфорца рассматривался, правитель Милана, и снова французский принц. То есть еще одна грань, изломанность ее жизни. Она все время как бы выставлена в витрине на продажу. И вот этот династический торг вокруг нее идет. И как бы шансов на корону у нее нет. Они призрачны. И она надолго уходит в чисто религиозные вопросы. Где-то с 40-х годов... Хотя права принцессы восстановлены, положение при дворе приличное, она не может, уже не обязана бояться свою жизнь, но личной жизни нет. На ярмарке невест она уже не юная. Уже стал королем в 47-м году ее сводный брат Эдуард VI, сын Джей Сеймур, и она уходит в религию полностью. Это, видимо, такое, ну, отчаяние, внутреннее одиночество. Судьба сломана, это ясно. Но как интересно, что отказаться от призрака короны, вот, например, сказать, и уеду я себе в Испанию к своим родным.
Я они будут счастливы, нужна она им там очень
она
сильно.
Она им тоже не нужна.
Да.
Она нигде, никому.
Если она не претендентка на престол английский.
Поэтому, если ее можно хоть чуть-чуть оправдать ее последующее злодейство, заметим, судьба очень тяжелая. И при этом народ, и не только народ, народ в широком смысле слова, и те остатки католического духовенства, которые еще целы, превращают ее, живущую где-то в тени, всю в молитвах, в знамя контрреформации. Я даже думаю, что если предположить за ней какое-то политиканство, а какое-то примитивное, видимо, было, то вот этот ее уход в крайнюю религиозность не такой случайный. Ведь ее превращают в знамя контрреформации. А это серьезное знамя. Смотрите, какая она набожная. Она не только гонимая, она не только вот там несчастная. Она очень верная католичка. И вечная память об ее матери Екатерине Арагонской, которая была фанатичной католичкой и дочерью самых католических западноевропейских королей. Поэтому... Она знамя католиков, знамя тех, кто недоволен развивающимся ранним капитализмом, огораживаниями, всем тем, что приносит мучительную ломку в экономику, в социальную жизнь страны, но что совершенно неотвратимо. А она по своей личной судьбе и установкам как бы надежда на то, что можно вернуться во вчерашний день. С позиции длительной исторической ретроспективы мы знаем, что вернуться ровно в вчерашний день нельзя. Но как много людей в 20-м и даже в 21-м веке часто думают, вернемся ровно туда, где нам было так хорошо. И вот она ставленница, вольная или невольная, этих сил. Все-таки думаю, довольно-таки свое политиканство у нее было. Что дает мне основание так думать. Когда в связи с ранней смертью Эдуарда VI Мария опять становится совершенно реальной наследницей, придворная попытка лишить ее этой возможности проваливается, выдвигает некую Анну Грей, внучку сестры Генриха VIII, но народ
чуть-чуть не удалось.
И Лондон не поддержал. Вот это знамя вокруг Марии, ореол, который образовался, католичка, религиозная, набожная, ну, незамужная, значит, по тогдашним еще понятиям очень чистая, никаких дурных слухов о ее моральном поведении нет, заставила народ, и в частности лондонцев, вступиться за нее. И она королева. Вот тот призрак короны, который казался таким нереальным, внезапно осуществился. Она сразу берет реванш, как бы за все. Вот эти молниеносно начавшиеся казни, она у власти 5 лет, с 53 по 58. Ну, разгар казни 55, конечно, когда прибудет ее супруг, сейчас он появится в нашем рассказе. Но все равно, сразу казнена вся семья этих Греев, не только сама несчастная ставленница придворных, все. Казнен архиепископ Кранмер, горячий сторонник реформации, человек широко образованный, интеллектуальный, ну, фигура, сопоставимая, допустим, с Томасом Мором, уже ушедшим в прошлое. Начались ежедневные сожжения еретиков. Ну, как не получить было ей это прозвище кровавое? И тут еще она объявляет, что она приняла решение, что ее мужем, женихом, а затем мужем, может стать только один человек, а именно сын императора Карла V Габсбурга, Филипп II Испанский. Человек молодой, ему 26 лет, а ей 39. Тем не менее, только за него. Он не просто человек. Политически это тоже фигура, это тоже знамя. Это знамя контрреформации, это знамя борьбы против кальвинизма, поднявшего голову и развивающегося в Нидерландах. Это знамя дружбы с инквизицией. Это мрачная, это ужасная фигура. И в Англию, которая с 14 века отличается, ну, с 13 даже, колебаниями в религиозном вопросе, привлечь в качестве мужа королевы, скажем сразу, не короля, а мужа королевы.
Консорта, да.
Да, это муж, который называется принц-консорт. Он муж, но он не король. И все равно. Тем более, что она объявляет, что это решение ее сердца, ее души, в ее-то годы. Но другого-то у нее в жизни не было. 25 июля 1554 года состоялась свадьба Марии. Я думаю, что для всех людей, сколько-нибудь вольно мыслящих в Англии, ну, для протестантов прежде всего, уже было ясно, что это черный день. Тем более, это молодой принц, очень ненавидимый во многих частях Европы. Ну, в Нидерландах эта фигура, он и Альба, Альба и он, неизвестно, кто страшней. Два чудовища. Но он молодой, и в ее глазах красавец. Я не знаю, как ей удавалось писать, что он красавец, его изображения известны. Вот она поздняя любовь-то, как сказал бы Александр Николаевич Островский. Он очень оживился в Англии. Начались придворные пиршества, балы. Ну, ей хотелось взять реванш за свои юные годы. Золотое детство, затем провал в юные годы. Взять реванш. Но все проходило очень трудно, потому что он прибыл с большой испанской свитой. И выяснил, что аристократия испанская той эпохи очень плохо совместима с аристократией английской. Они по-разному одеваются, у них разные традиции. У испанцев, как известно, воротники были таковы, чтобы голову даже нельзя было опустить, чтобы она автоматически держалась с задранным кверху носом. И, как пишут англичане этого времени, что они держатся так, как будто бы мы их слуги. Начались конфликты, которые дошли до драков при дворе. Пиры заканчивались дракой, затем суд, кого-нибудь казнили, а казнили щедро. То есть это довольно страшная ситуация и страшное решение принять Филиппа II в качестве мужа королевы. Кровавая политика, с которой она осталась в истории, конечно, она как топливом каким-то, как духовным огнем дополнительным была поддержана Филиппом II. Хотя при дворе он вел себя светски, участвовал в балах, турнирах, но он привез с собой соответствующих людей и соответствующие судилища над еретиками, если не достигли того, что творилось в Нидерландах, ну, в разгаре 60-х годов это будет, это на пороге, то он здесь прошел предварительную подготовку, надо сказать. Ежедневные сожжения еретиков, ежедневные, эта процедура стала повседневностью. 3000 священников католических, которые еще нашли уцелевших в заброшенных, полуразрушенных храмах, в полуразвальных монастырях, их отыскивали. Они были изгнаны из Англии. 300 тех, которые считались особенно активными и зловредными, были сожжены. А множество протестантов стали сжигаемые на глазах этой ежедневной процедуры, стали вызывать сочувствие народа. Вернемся к теме сочувствия народа. Будучи гонимой и несправедливо обиженной в семейном плане, Мария была несколько лет объектом горячего сочувствия народа. Среди даже самых простых людей сохранились сведения и об этом. А теперь эти самые протестанты, во-первых, их влияние в Англии уже очень сильное. Прошли годы, с 30-х годов, сейчас 50-е. А во-вторых, в этих страшных публичных казнях многие из них начали проявлять исключительное мужество. Перед лицом смерти они изменили свое поведение, если вначале многие каялись, как им приказывали, просили прощения свои былые убеждения. Но вот Кранмер сначала покаялся, но перед самой смертью сказал: «Сожалею, что покаялся. Я хотел сберечь твою жизнь, чтобы помочь вам же, моим братьям, протестантам». А теперь многие из них ведут себя просто исключительно то ли героически, то ли фанатично. Но народ потрясен их мужеством перед лицом смерти. И вот эта народная симпатия, или по-пушкински мнение народное, начинает перемещаться и очень быстро отшатывается от фигуры Марии, от которой никто не ждал такой жесткости, такой толпы иноземцев, тем более испанцев, такого мужа. А тут еще происходит некий знаменитый на всю Европу казус. Народу объявляют, что она ждет наследника от Филиппа Испанского. Это важное известие, что в конце концов ведь есть опасность, вдруг Филипп добьется, что его признают и королем английским. Угу. А у него уже столько корон, еще одна.
Но это ложная весть.
Да, это ложная, это слухи.
Но она сама в это верила.
Да, если будет законный наследник, то корона перейдет к наследнику. Есть версия, что она сама верила, что у нее родится ребенок. И что как бы внешне все выглядело так, что родится. Не знаю, мне все это кажется большой политической игрой, чтобы успокоить страсти и переменить то самое мнение народное. Ничего, вот сейчас она родит ребенка. Давайте порассуждаем, вот как должен рассуждать нормальный человек. На престоле женщина. Непривычно, но приняли. Вот сейчас она родит ребенка, она помягчает, она подобреет. Филиппа дела уже отвлекли, он уже отправился в Испанию. Ему надоело здесь, в Англии. И драки дворян надоели, и все надоело, и у него много дел. Он уплыл в Испанию. И, может быть, все будет хорошо. И волна ненависти к ней, при этом известии, что у нее будет наследник, немножко спала. Но, как известно, дольше 9 месяцев трудно сохранять такую версию. Им они ухитрились ее держать 12 месяцев. Только в 12 месяцев признали, да,
три месяца
плюс-минус. Это были ошибки, неточности, тем более медицина известна, какая была. Но в конце концов пришлось признать. И все, что осталось, а признание это случилось в 1555 году, в это время как раз Карл V отрекся от императорской короны, Филипп там у себя стал еще императором, великим правителем.
Нет, он не стал императором, он стал только испанским
королем. Он получил половину империи, готовится бороться за прочность границы и объединение всей. И в это время народ готов был смягчиться. Но нет, она не дала ему это сделать. Во-первых, она втравилась в противоречие с Францией ради Филиппа. И чем это кончилось? Непродуманная война, к которой Англия была не готова, потери Кале. В 1558 году англичане потеряли последний обломок своих владений во Франции, на континенте. Кале важнейший. Ворота Франции называли этот город. И она, известны такие слова, она говорила: когда я умру, будет вскрытие произойдет, и будет скрыто мое сердце, там обнаружат Кале. То есть закат ее жизни очень плохой, очень тяжелый, жизнь неудача. И народ при жизни называет ее кровавой и возлагает все свои надежды опять на принцессу, опять на женщину. Как потом выяснилось, не напрасно. Потому что Елизавета, как женщина, во-первых, умная, по-видимому, более умная от природы, она имела возможность видеть все вот эти безумные ошибки, все эти безумные поступки, эту попытку силой и только силой, казнями и только казнями и кострами повернуть историю а тем более мысли людей вспять.
Но Мария ее не тронула. Мария-то ее оставила.
Да, она состояла в ее свите некоторое время. Но Елизавета, видимо, была столь умна, что вела себя так тихонечко, так осторожненько, что ее не за что было раньше времени казнить.
Да, только причастие не принимала к католическому обряду, а остальное все делала,
что надо. Тем не менее, Мария всегда называла ее сестрой,
да,
как
да.
когда-то называла братом своего этого бастарда Фицроя. И во всяком случае, вся эта странная история с детьми, которые то законны, то незаконны, завершилась тем, что Елизавета правила как законная правительница Англии.
Наталья Басовская, вот такая судьба Марии, прозванной Кровавой, Марии Тюдор, королевы Англии.
Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.